Эпилог. Май 2008. Через 120 лет после окончания дела об антропофагах я позвонил в контору директору, чтобы сказать ему, что я закончил чтение первых трех томов необыкновенных воспоминаний Уильяма Генри.
«И что вы думаете?» — спросил директор.
«Определенно это беллетристика».
«Ну, разумеется».
В его голосе слышались досады и раздражение.
«Вы нашли что-нибудь, что помогло бы нам установить его личность?»
«Ничего существенного».
«Город? Откуда он родом?»
«Он называет его Новый Иерусалим, но такого города нет, по крайней мере, в Новой Англии».
«Он изменил название. Но должен же он быть откуда-то родом».
«Ну, — сказал я, — он упоминает еще два города — Детхэм и Сомпскотт. Города с такими названиями есть в Массачусетсе».
«А семья, братья, сестры, двоюродные братья, хоть кто-нибудь?»
«Я прочел только три первые тетради», — ответил я. «Но там он говорит, что его единственной роднёй были его родители». Я прокашлялся. «Полагаю, полиция взяла его отпечатки, когда его нашли».
«Да, разумеется. Никаких соответствий».
«Его осматривали врачи, когда его доставили, не так ли?»
«Да, это стандартная процедура».
«И они обычно берут какой-нибудь анализ крови».
«В каком смысле? Типа на ДНК?»
«Ну, и этот, возможно, тоже. Но как часть осмотра, вы там разве не делаете полный анализ крови?»
«Разумеется. Почему вы спрашиваете?»
«И в его анализах не было... чего-нибудь необычного».
«Мне нужно будет найти папку. Я бы запомнил, если бы доктор сказал о чем-то таком. А к чему вы ведете?»
«А как насчет вскрытия? Это стандартный порядок действий?»
«Только в случаях, когда есть подозрение, что человек умер неестественной смертью или по запросу семьи».
«И ни то, ни другое не имеет отношения к Уиллу Генри», — сказал я. «А какова была причина смерти?»
«Остановка сердца».
«Хотя он не болел перед смертью, так? Температура или, может быть, какая-нибудь сыпь?»
«Он мирно умер во сне, а что?»
«Он, так сказать, намекает на причину своего долголетия. Должно быть, выдумал это, как и все другое». Директор согласился.
«Что ж, спасибо, что изучили его записи».
«Я еще не закончил», — сказал я. — Я хотел бы дочитать до конца, если это возможно. Вы не возражаете, если я подержу у себя его тетради еще какое-то время? Может, и наткнусь на что-то полезное? Он сказал, что не возражает. Никто не откликнулся на объявление в газете, и все запросы и поиски, как и мои личные, ни к чему не привели. Я обещал перезвонить, если найду что-то, и с облегчением повесил трубку. Я боялся, что он может потребовать вернуть дневники Уилла Генри, прежде чем я закончу читать оставшиеся тетради. На протяжении нескольких последующих месяцев все свое свободное время я посвящал поискам в интернете информации, которая могла бы подтвердить достоверность событий, излагаемых в дневниках. Конечно, я нашел много ссылок на мифических существ, описанных ранее многими авторами, от Геродота до Шекспира. Но ничего об их проникновении в Америку в конце XIX века. Ничего не нашел я и об обществе монстрологов, или о монстрологии, этот термин явно был изобретен Уиллом Генри. И ничего, что указывало бы на то, что человек по имени Пеленор Уортроп когда-либо существовал. Я нашел упоминание в сети клиники для душевнобольных, которая действительно была в Детхэме в конце 19-го, начале 20-го века, но она называлась не Мотли Хилл, и владельцем ее был не доктор Стар. Я не нашел никаких упоминаний о корабле «Ферония», выброшенном на мель неподалеку от Сомпскотта в 1865 году. Там вообще в тот год не было кораблекрушений. Я внимательно прочел все материалы о более чем реальном персонаже Джеке Потрошителе, но не нашел ни одного упоминания о вымышленном имени Джон Кернс или о теории, подтверждающей поразительное утверждение Уилла Генри, что Кернс охотился на монстров тогда, когда был свободен от охоты на людей. Очень любезная сотрудница Британского музея, в конце концов, ответила на мои запросы о личных бумагах сэра Фрэнсиса Гальтона, отца Евгеники, которого Уортроп упоминал как близкого друга своего отца. Как я и подозревал, ни упоминания об Алистере Уортропе, ни о ком-либо, кто хоть отдаленно напоминал бы его, в письмах Гальтона не было. Также я не нашел никакой информации о Биминиусе Аравакусе. Не существует ни мифа, ни тем более упоминания в научной литературе о паразитическом организме, который каким-то образом продлевает жизнь человека, в которого вселяется. Временами, погруженный в эти бесплодные поиски, я смеялся над самим собой. Для чего я стараюсь найти хоть тень правдоподобия в том, что столь очевидно было лишь воображением больного? Я сочувствовал ему. Может, отчасти дело в этом. Не думаю, что Уилл Генри считал, что он выдумал события, о которых повествует. Полагаю, он действительно верил в то, что все это правда. Это было вымыслом, да, но несознательной выдумкой. Примерно через 4 месяца после нашего разговора я позвонил директору снова и спросил, где похоронен Уильям Джеймс Генри. Муниципальное кладбище оказалось всего в 10 минутах от моего дома. Я нашел его могилу. Одинокий камень с выгравированным именем. И только. Если это было его настоящее имя, а не очередная выдумка. Может, сделать вскрытие? Интересно, какие процедуры требуются для того, чтобы назначили эксгумацию? Стоя у его могилы, я не переставал себе удивляться. Ну зачем мне это? Почему я так хочу, чтобы его странный рассказ оказался правдой? Подчиняясь внезапному порыву, я присел на корточки и выкопал палкой небольшую ямку в песчаной почве. На 4-5 дюймов в глубину. После недавней грозы земля была влажная, и вода тут же начала заполнять ямку. Я увидел его только через пару минут. Крошечного червячка. Не толстую гусеницу или надутого дождевого червя. Нет, это было что-то тонюсенькое, извивающееся на поверхности темной воды. Не толще человеческого волоса, как писал Уилл Генри о червяках, пожиравших его отца. Концом палки я выудил неопознанное беспозвоночное из ямки и приподнял, разглядывая в неярком свете сгущающихся летних сумерек. Я вспомнил слова из дневника Уортропа. Неизвестно, как они попадают в организм жертвы. И мигом отбросил палку в слепой панике. «Да ладно, спустись на землю. Ты живешь в реальности», — сказал я себе и тут же вспомнил еще кое-что из дневника Уилла Генри. Эти слова преследовали меня, когда я быстрым шагом устремился к машине и вообще к своей жизни в современном мире, где места для монстров с каждым часом становится все меньше. А слова все звучали у меня в ушах. «Да, дитя мое, на самом деле монстры существуют, и один из них как раз висит сейчас у меня в подвале». Рик Янси. Ученик монстролога. Роман читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. Эта аудиокнига была записана и появилась на свет благодаря активной поддержке участников группы ВКонтакте «Олег Булдаков. Аудиокниги». Большое вам спасибо за поддержку этого проекта.